Глава 8, стихи 27-38. «С терпением и великой любовью, продолжая дело воспитания своих учеников, Господь начинает понемногу раскрывать перед нами истинные понятия о самом себе, о цели своей миссии и о способах ее осуществления. Наступало время, когда ученикам надо и можно было доверить эту тайну и прежде всего открыть точно и определенно, кто был их учитель. Подобно большинству своих соотечественников, они представляли грядущего Мессию в образе славного царя-завоевателя, который восстановит земное царство Израиля и, может быть, покорит его весь мир. Это льстило их национальному самолюбию, и не высказывая прямо, но веря в сердце своем, что в лице любимого учителя они нашли обетованного Мессию, ученики с тайной радостью и гордостью готовились разделить его мирскую славу. Этот предрассудок надо было искоренить во что бы то ни стало, иначе им предстояло тяжелое разочарование в невзбывшихся иллюзиях, что неизбежно поколебало бы и разрушило их веру в Господа. Надлежало показать им подлинный лик Искупителя Мессии в его смирении, позоре, унижении, чтобы, во-первых, предохранить их от этих горьких разочарований, во-вторых, показать, в чем состоит истинное величие, мощь и нравственная красота Царства Божия, и как все это далеко от их понимания, и, в-третьих, выяснить, чего требуется от них самих, как от последователей Мессии и продолжателей его дела. С осторожностью приступает Господь к этой задаче. Предрассудок был упорен, и с ним предстояла настойчивая длительная борьба. «За кого почитают меня люди?» – спрашивает он. «За Иоанна Крестителя», – отвечают ученики, – «другие же за Илию, а иные – за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» И в первый раз, высказывая вслух затаенную мысль всего маленького кружка ближайших апостолов, отвечает Петр за всех: «Ты Христос». Слово произнесено. Господь этого не отвергает, но запрещает говорить об этом, чтобы не будить ложных надежд народной толпе, и, пользуясь удобным случаем, начинает разъяснять ученикам, какова должна быть земная судьба Мессии Христа. Какие речи! Как это мало похоже на затаенную надежду учеников, которую они лелеяли в глубине сердца! Страдание, позор, смерть! Кто бы мог это подумать? Мессия не царь победоносный, торжествующий, а отвергнутый, непризнанный страдалец, осужденный на казнь. Но зачем это надо? И разве не во власти Мессии изменить эту печальную судьбу? Ведь всемогущество его безгранично. Почему же не избрать ему светлый путь триумфатора? Почему не воспользоваться своей силой, чтобы избежать страданий и горя? Горячий и увлекающийся апостол Петр не выдерживает. Он отзывает Господа в сторону и начинает ему прикословить: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Не раз уже Господь искушался подобным образом. В самом начале своего служения, еще тогда, когда он постился среди молчаливых гор Галилейской пустыни, сатана тоже искушал его, стараясь отвлечь его от крестного пути страданий и скорби и предлагая для осуществления его миссии другие способы, более удобные и приятные, не требующие жертвенного подвига. Мы знаем уже, что Господь отверг коварные предложения соблазнителя, и вот теперь из уст собственного любимого ученика он слышит тот же, давно знакомый искушающий голос, и хотя идущие от простодушного любящего сердца, но такие же коварные по смыслу речи, рассчитанные на человеческую слабость. Неудивительно, что резок ответ Спасителя: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Это значит, твои слова – бесовское внушение. Ты предлагаешь избежать страданий и смерти, потому что этого страшится человеческая слабость. Ты думаешь только о теле и о его земном благополучии, и потому ты жалеешь меня. Но ты не думаешь о том, что мое дело – Божье дело. И если к этой цели ведет путь страданий и креста, то его надо взять, ибо дело Божие выше всего остального. И творя волю Божию, направляющую человека к своим целям, надо забывать о себе, ибо думать при этом о своих удобствах преступно. Резкий тон ответа, быть может, говорит о том, как часто и как глубоко волновало это искушение Господа, и какое напряжение духовных сил требовалось от него, чтобы противостать этому тонкому и опасному соблазну. И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Господь пришел на землю не для того, чтобы наслаждаться удобствами и радостью земной жизни, но для того, чтобы спасти человека. Средство для этого было только одно – стать искупительной жертвой за грех человека, пострадать и умереть». Надлежало, чтобы Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды и ранами Его исцелились. Такова была воля Бога Отца, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Не Сам, как человек, измыслил и избрал наш Спаситель этот путь, но Он дан был Ему волею Отца. Поэтому Господь и говорит, что Сыну Человеческому много должно пострадать. Так решено в Высшем Совете, и от Сына Человеческого зависит не личный выбор пути, но лишь добровольное подчинение предвечному решению Бога. И Он взял на Себя этот крест добровольного подчинения. «Я сошел с небес не для того, — говорит Он, — чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». К этому же Он призывает теперь Своих последователей, добровольно отказавшись от Своих личных желаний, взять тот крест, который возложен на каждого из нас Богом, и идти тем же скорбным путем терпения и самопожертвования, которым шел Он, наш Спаситель». В этом добровольном подчинении лежит и залог нашего спасения, ибо тот, кто, отрекшись от себя всецело, отдается руководству Господа Иисуса Христа и Его Евангелия, тот, наверное, не заблудится в лабиринте жизни и благополучно достигнет цветущих берегов вечных обителей. Тот же, кто жалеет себя, пытается сберечь себя и найти путь своими силами, тот неизбежно искалечит свою душу или погубит ее совершенно. Самолюбие и личный выбор непременно увлекут человека на путь мирских радостей. В этом-то и кроется громадная опасность, ибо никакие выгоды мирской жизни не вознаградят за гибель души. Жизнь с ее зыбкой почвой, с постоянной опасностью нравственных провалов, с ее соблазнами и пороками, затягивающими в свою глубь, как трясина, напоминает болото. Вот вы подошли к этому болоту, которое преграждает вам путь. Так или иначе, вы должны через него перейти. Но как? Миновать? Обойти кругом невозможно. Оно тянется во все стороны, насколько хватает глаз. Надо идти прямо. Тропинок не видно, кочки, камыши, ярко-зеленый мох, местами поблескивает вода, предостерегая от опасности. Направление вам неизвестно. Известно лишь, что на каждом шагу может грозить гибель, легко или увязнуть в грязи, или сорваться в чарусу, манящую своим бархатным покровом свежей нежной зелени, но откуда нет выхода. Стоит лишь попасть туда, и все болото вас засосет, затянет в свою коварную холодную бездну. Такова жизнь. Люди неосторожные или легкомысленные, составляющие громадное большинство, идут этим болотом, не думая много. С кочки на кочку, там, где по суше, поудобнее, и где, кажется, пролегает дорога, и не рассуждают, куда приведет она. Обыкновенно приходят к трясине, из которой нет выхода. Люди, увлекающиеся, с неутолимой жаждой наслаждений, бегут заблуждающими болотными огнями, которые точно дразнят их, танцуя в воздухе и улетая все дальше и дальше, будто сверкающие мотыльки, заманивая несчастных безумцев вглубь болота, и исчезают вдруг, в тот самый момент, когда жадно протянутая рука уже готова схватить обманчивый призрак. Такова страстная погоня за земным счастьем, за радостями и удовольствиями жизни. Третьи пытаются найти настоящий путь собственными силами. Самоуверенно, самонадеянно вступают они в болото. «О, мы завоюем жизнь», — говорят они, — «своими руками построим мы свое счастье, сами найдем или проложим дорогу к яркому, прекрасному будущему, нам не нужно проводников, и мы не нуждаемся в указке». Человек — кузнец своего счастья, для этого у него есть гордый и пытливый ум, и отважно шагают они по болоту, зовя за собой других и делая вид, будто они знают дорогу к твердым, спокойным берегам. Эти самонадеянные люди со своим упрямым самомнением обыкновенно кончают тем, что вместе со стадом своих последователей забираются в самую невылазную пучину, где и находят свою гибель. Но в жизни никто своих дорог не знает, и никто не может сказать, что день грядущий ему готовит. Поэтому благоразумный человек неизбежно будет искать руководство. Самое простое, самое естественное и самое разумное рассуждение может быть здесь только одно. Болото мне не знакомо. Я не знаю дороги. Идти надо, но идти на удачу — это верная гибель. Во что бы то ни стало, мне надо найти того, кто знает путь, иначе я погиб. Таково рассуждение всякого разумного человека в жизни. Боясь безнадежно запутаться в лабиринте сплетающихся и разбегающихся жизненных тропинок, теряющихся в таинственном тумане будущего, он всегда чувствует нужду в опытном руководстве, и где он может найти более верное, более надежное и благостное руководство, как не у Господа, который все знает, пред которым все явно и открыто? Однажды Фома спросил Господа: «Господи, как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иначе и быть не может. Слабый, ограниченный, с умом отуманенным страстями человек никогда сам не найдет настоящего пути жизни. Ему остается одно – взять крест свой и покорно следовать за Господом, иначе опасность заблудиться в жизни и духовно погибнуть для него неизбежна. Правда, и та дорога, которой Господь ведет человека через болото жизни, тяжела и кажется порой опасной. Трясина часто глубока, встречаются провалы, кажется, иногда вот-вот погрязнешь в болоте, и холодная бездна поглотит тебя и сомкнется над твоей головой. Но и в эти минуты не выпускайте руки Господней, ведущей и поддерживающей вас, и Он снова выведет вас на ровное сухое место. Как бы то ни было, это единственная возможность пройти благополучно трясину жизни, ибо только Он знает путь. «Я есть путь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Другого пути нет». Как бы ни были тяжелы испытания, встречающие нас на этом пути, мы можем быть вполне уверены, что Господь не даст нам искушений, которые были бы выше наших сил, но вместе с испытаниями пошлет и утешение, чтобы нас ободрить, укрепить и дать нам силу перенести тяжести жизненного пути. Но для этого надо вполне отдаться Богу, подчиниться Его руководству и отказаться от своей воли. Испытания бывают всегда серьезней и тяжелее, когда необходимо сломить наше упрямство и подавить наше своеволие, восстающее и ропщущее против того креста, который Господь возложил на наши плечи. Если же Господь встречает полную покорность со стороны человека, и если все испытания последние принимает с чувством искренней благодарности, твердо веруя, что все это посылается для его пользы, тогда искушения смягчаются, и Господь ведет человека такой нежной, любящей, благостной рукой, что тяжесть креста почти незаметна. До такой степени точно соразмеряется трудность подвига данного человеку с его силами, и так незаметно, с мудрой постепенностью увеличивается эта трудность по мере развития духовных сил человека. Можно сказать, что крест каждого человека сделан точно по его мерке, и что только наша нетерпеливость, непокорность и страстность делают его тяжелым. Как бы то ни было, в каком бы положении ни находился человек, и какие бы испытания ему ни пришлось перенести, можно с уверенностью сказать, что все они, безусловно, нужны человеку для его духовного совершенствования, и что Господь посылает ему всегда самое лучшее, самое полезное, что только необходимо ему, применительно к условиям его внутреннего развития и духовного роста. Не бывает бесполезных, бесцельных, лишних страданий, ибо не жестокость, но любовь определяет наказание, посылаемое Господом человеку. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает, наказывает же для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его». Поэтому, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Кто добровольно берет на себя иго Христово, тот скоро познает, как благо это иго, и почувствует, как легко его бремя. Даже соблазны иногда необходимы бывают человеку и посылаются с воспитательными целями, ибо часто сие бывает, говорит святой Ефрем Сирин, чтобы ты не превозносился, но был смиренно мудр. Посмотри на сего столпа апостолов, как ему к его пользе дан был пакостник плоти, ангел сатанин, да пакости ему деет. Для чего же? Да не превозносится. Если такому мужу дан был этот урок, чтобы не превозносился, то, коль ми паче нам, немощным и мнящим себе быть и что, нужно терпеть мучение, тиранию греха, чтобы не превозноситься. Также, если постигла тебя какая скорбь или теснота, не проси, чтобы непременно тебе избавиться от них, потому что и сие нередко бывает полезно. И еще, если просишь о получении чего-либо, не проси, чтобы непременно получить это, ибо сказываю, что ты, как человек, часто почитаешь для себя полезным, что нередко для тебя бывает бесполезно. Но если оставишь волю свою и решишься ходить по воле Божией, то будешь безопасен. Многие, достигнув вожделеваемого ими, впоследствии приходили в раскаяние, а нередко впадали в великие беды. Послушай, что говорит апостол, «Не вемы, якоже подобает молитеся». Итак, что полезно и назидательно для каждого из нас, знает сам Бог, потому и предоставь это Ему. Говорю же сие не с тем, чтобы воспрепятствовать тебе обращаться с прошениями своими к Богу. Напротив того, умоляю тебя просить Его о всем и великом, и малом. И вот что говорю тебе. Когда молишься и открываешь перед Ним, что у тебя на сердце, говори Ему так: «О, баче, Твоя воля, а не моя! Открый-ка Господу путь Твой и уповай на Него, и Той сотворит». Посему, если просишь чего у Бога, твердо стой в своем прошении, со всем усердием и неотступно молись, но, открывая перед Ним нужды свои, говори, ежели есть, Владыко, воля Твоя, чтобы состоялось сие, то соверши и сделай успешным, а ежели нет на сие воли Твоей, не попусти совершиться сему, Боже мой. Подкрепи только и сохрани душу мою, да буду в состоянии перенести сие». Христианин может вполне и безусловно довериться Богу, ибо Бог есть высшая любовь и высшая благость. Но, к сожалению, Мы часто бываем подозрительны и недоверчивы, и мысль, что Господь вся поспешествует нам во благое, часто ускользает от нас. Мы или забываем об этом и не чувствуем совсем руководства Божие в своей жизни, или же вмешательство промысла в наши планы кажется нам недоброжелательным, и мы пытаемся ускользнуть, уклониться от него и осуществить свою волю, предполагая, что мы лучше знаем свою пользу. Уже в первом искушении прародителей дьявол сумел в их глазах набросить эту тень несправедливых подозрений на волю Творца. Заповедь, запрещающая вкушать от плодов древа познания добра и зла, была дана человеку для его пользы. Лукавый соблазнитель объяснил ее завистью. «Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И воображая, что искуситель открыл перед ними настоящий путь счастья, закрытый завистливым недоброжелательством промысла, первые люди взбунтовали против воли Божьей, стесняющей их личные самолюбивые желания. Какой печальный результат имело это предпочтение воли Божьей своей воле, подстрекаемой дьяволом, мы знаем. Испытываем на себе всю свою жизнь и, тем не менее, часто забываем этот страшный урок. Обыкновенно и теперь мы считаем свое понимание жизни и своих интересов правильным и безошибочным и не хотим смириться под крепкую руку Божию. Всему виною наша гордость и наше самомнение. Но желания, управляемые самомнением и самолюбием, всегда бывают неразумны и часто гибельны. Когда-то давно, рассказывает христианское предание, в пустынях Востока жил праведный старец-подвижник по имени Даниил. Его посещали иногда обитатели ближней деревни, приносившие ему пищу, и из них он особенно любил одного каменосечца Евлогия. Это был человек очень добрый, необыкновенно трудолюбивый, искренний и глубоко верующий. Целыми днями работал он в поте лица в каменоломнях, откалывая и обделывая громадные камни, и всегда был весел, спокоен и радостно настроен. Никто не слыхал от него ни жалоб, ни упреков. Возвращаясь домой, он непременно приглашал к обеду бедных соседей или встречавшихся нищих, и дом его всегда был полон убогими и калеками. Почти весь свой скудный заработок он делил между нуждающимися, оставляя себе лишь немного на пропитание. Евлогия все знали и все любили. Вот человек, думал иногда старец Даниил, слушая рассказы о нем, который так много делает добра, несмотря на свои скудные средства. Сколько добра он сделал бы, сколько осчастливил бы, если бы был богат. И он молился Богу, чтобы Господь послал Евлогию богатство. Однажды после молитвы в сонном видении явился ему Господь. «Молитва твоя будет исполнена, — сказал он, — если ты поручишься за душу этого человека, что, сделавшись богатым, он не погибнет, не развратится и не забудет Бога». Даниил поручился. Ему казалось невозможным, чтобы богатство испортило добродетельную жизнь каменосечца и поколебало христианскую настроенность его души. Когда на другой день после этого Евлогий отправился на работу, с ним случилось необыкновенное происшествие. Едва ударил он киркой по скале, намереваясь отколоть большой кусок камня, как почувствовал по звуку удара, что скала внутри пуста. Он ударил другой, третий раз и пробил небольшое отверстие. Он заглянул в него и остолбенел от удивления. В скале была большая выбоина, и вся она наполнена была золотом. Пробить среди камней широкую дыру и достать золото было делом нескольких минут. Тяжело нагруженный вернулся Евлогий домой и заперся в своей комнате. Первый раз за много лет он не пригласил никого к обеду. Он не хотел, чтобы разнеслась весть о его драгоценной находке. Евлогий разбогател. Он перестал ходить на работу. Ему не было нужды трудиться более, чтобы зарабатывать скудные гроши на пропитание. Жизнь в деревне скоро показалась ему скучной и неинтересной. Его богатство было здесь почти бесполезно. Он переехал в Византию, в столицу. Для испорченного человечества богатство имеет всегда магическую притягательную силу. Кто богат, у того всегда будет много друзей. В блестящей шумной столице у Евлогии также скоро оказалось много друзей. Они помогли ему купить роскошный дом, ввели высшее византийское общество, представили к царскому двору, и скоро Евлогий стал видным вельможей, с головой окунувшись в ту пустую, праздную жизнь, которой жила высшая богатая аристократия Византии, жизнь показного блеска и тщеславия. О благотворительности не было больше и речи. Деньги текли рекой на пустые прихоти, а нищие и нуждающиеся бедняки напрасно старались найти доступ к новому вельможе, чтобы просить о помощи. Многочисленные слуги в нарядных костюмах, расшитых золотом, гнали их палками от ворот пышного мраморного дворца. С ужасом и грустью узнал старец Даниил о перемене, которая произошла с Евлогием. Слишком поздно понял он, как неразумна была его молитва и насколько лучше и полезнее была для несчастного каменолома та бедная трудовая жизнь, которую предназначил ему Бог в своей благости и премудрости. Кроме того, он чувствовал со страхом, что великий грех лежит на его совести и тяжелое наказание ему угрожает, ведь он поручился за эту душу и отвечал за нее перед Богом. Эта ответственность казалась ему теперь ужасной. Он не мог более оставаться спокойным в своей келье. С тяжелым чувством покинул он пустыню и побрел в Византию в смутной надежде, что, может быть, ему еще удастся как-нибудь образумить и спасти Евлогия. Но говорить с Евлогием ему не удалось. Нарядные надменные слуги не допустили бедного пустынника даже во двор. Несколько дней продежурил у ворот дома старец голодный, усталый, с недаемой сердечной тоской, и лишь однажды видел бывшего каменосечца, когда тот, завитой и надушенный, в пышных придворных одеждах садился в паланкин, который несли на своих плечах 8 сильных негров-рабов. Даниил бросился к нему. Высокий, широкоплечий араб грубо оттолкнул его. Пустынник громко назвал вельможу по имени, протягивая к нему дрожащие старческие руки. Евлогий окинул его скучающим равнодушным взором и, не останавливаясь, проследовал мимо. Не узнал он старца или не хотел узнать, или, может быть, не слыхал его умоляющих воплей, трудно было решить. Но Даниил чувствовал, что из этой развращающей и увлекающей жизни вырвать Евлогия ему не удастся, и что гибель его неизбежна. С разбитым сердцем вернулся он в пустыню и в безвыходной тоске, обливаясь слезами, распростерся в молитве перед Господом, прося простить его тяжелый грех и снова вернуть Евлогия к бедной трудовой жизни. И Господь в милости своей внял его покаянным слезам и простил грех его, грех самомнения. Ибо вообразил он, что лучше Бога знает, как полезнее устроить судьбу ближнего, и тем едва не погубил его. Молитва старца снова была услышана. Бывший каменолом, в своей надменности зазнавшегося выскочки, наделал много неловкостей при дворе, поссорился с несколькими приближенными царя и навлек на себя царскую опалу. Все имение его было конфисковано в казну, и сам он был выслан из столицы. Друзья едва спасли его от тюрьмы. Эта катастрофа подействовала на него благодетельно. Потеряв все, он опомнился, понял, что наказан Богом за гордость и бессердечие, покорно подчинился своей судьбе, вернулся в деревню и снова взялся за свое ремесло. Снова стал он другом нищих и обездоленных, и снова стал делить с нуждающимися свой скудный заработок, добытый тяжелым трудом. Так грубо обманывается человек, когда он сам, рассчитывая на проницательность своего рассудка, пытается определить пользу окружающих его жизненных условий. Смысл и причины совершающихся событий обыкновенно скрыты от наших глаз, и потому наши суждения так близоруки и ошибочны. Только впоследствии, когда эти события уже отойдут в область прошлого, взглянув назад, мы начинаем понимать их целесообразность, разумность и пользу. Если эти события для нас болезненны и приносят с собой ряд страданий и огорчений, наше страдающее «я» возмущается против них и находит их ненужными и излишне жестокими. Но подождите, потерпите, и когда они пройдут, вы почти всегда найдете для них оправдание. Часто они оказываются только горьким лекарством, необходимым для нашего духовного здоровья. Хинин – горькая невкусная вещь, но незаменимое средство против лихорадки. Так и страдания в руках Божьих являются средством врачевания наших страстей и пороков, чаще всего нашей гордости, которую необходимо смирить. В общем, они всегда ведут к лучшему. Чтобы железо стало мягким и ковким, его надо раскалить в огне кузнечного горна. Так и человека необходимо провести через горнило страданий, чтобы душа его стала мягче и восприимчивее к молоту событий, которым обрабатывается она для вечной жизни. К сожалению, эту истину мы понимаем всегда поздно. Отсюда наше недовольство, наше малодушие, наш ропот. «Что я делаю, — сказал Господь апостолу Петру, — теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Это в полной мере относится и к нам. Мы обыкновенно не понимаем того, что делает с нами Господь, и узнаем это лишь впоследствии. Когда человек пытается жить по своей воле, это приносит ему множество огорчений, разочарований и беспокойства. Посмотрите, сколько волнений переживает молодой человек, когда ему предстоит выбрать карьеру или определить свой путь жизни. Если при этом выборе критерием для него является вопрос о личных удобствах и о выгоде, то душевные мучения, вызванные нерешительностью или неосведомленностью, бесконечны. На чем бы ни остановилось его внимание, он везде боится проиграть. Там ему кажется мало содержания. Тут он будет не на виду, и ему придется долго ожидать повышений. В другом месте угрожает скучная жизнь в провинциальном захолустье и так далее до бесконечности. Человек мечется и бросается во все стороны, хватается за все и нигде не находит душевного покоя. И ему все кажется, что он выбрал самое неудачное место или занятие, и завистливым оком оценивает он выгоды положения своих сверстников или своих конкурентов. «Хорошо там, где нас нет» – эта поговорка создана именно для таких беспокойных завистников. Нечего и говорить, что разочарований при этом из-за ошибочных расчетов чрезвычайно много. И они вызывают всегда мучительное сожаление и досаду на самого себя за свои промахи. Но положитесь во всем на волю Божию. Откажитесь от своекорыстных расчетов, и на душе станет спокойно и ясно. Вы поверите, что то место и занятие, которое выпало на вашу долю, самое лучшее для вас, ибо дано Богом, который лучше вас знает, к чему вы способны. Вы поймете и убедитесь, что ничего другого искать вам не надо, и что вам остается лишь спокойно заниматься своим делом, стараясь исполнить его как можно добросовестнее. Вы поверите, что в постройке Царства Божия нет низких положений и невыгодного дела, и что все занятия одинаково важны и нужны, если они делаются с одним устремлением – исполнить волю Божию. Вы оцените то драгоценное правило, которое дает апостол Павел в послании к римлянам. «Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли, увещевай – Раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием, любовь да будет непритворна. И это сознание, что все занятия и положения одинаково ценны в экономии Царства Божия, и что все работники на Божьей ниве одинаково дороги в очах Божьих, это сознание примирит вас с вашим делом, как бы низко и невыгодно ни казалось оно с мирской точки зрения, и радостен, и разумен станет для вас путь вашей жизни. Итак, не мечитесь, не бросайтесь по сторонам, не ищите того, что, по вашему мнению, более выгодно, но, доверяясь Богу, работайте Ему со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Вы почувствуете, что в жизни у вас есть несокрушимая опора, на которую радостно и спокойно можно положиться. Более того, вы скоро почувствуете, что этот путь полного и беспрекословного подчинения Богу есть для души единственно правильный и естественный путь, вполне соответствующий ее природе. Только на этом пути все силы и способности души получают полное раскрытие и естественное развитие. Там, где человек пытается сам управлять своей судьбою, он непременно в слепоте своей повредит себе и искалечит душу свою. Так неразумное и упрямое дитя, предоставленное себе, непременно попадет в беду и изувечит или убьет себя по неразумию своему. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее.